Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире радио «Свободная Европа» и программа «Приднестровские диалоги». В студии Александр Фрумусаки. Главные темы выпуска. Неопределенность по газовому вопросу сохраняется. Власти Молдовы объявили чрезвычайное положение в энергосекторе на 30 дней. «Газпром» ставит невыполнимые условия для продления контракта. Программа развития ООН в Молдове помогает предпринимательницам на левом берегу Днестра. И продолжение дискуссии о гражданском обществе в Приднестровском регионе с экспертами чешской организации «People in Need». Обо всем этом расскажем в ближайшие полчаса, но вначале, как обычно, обзор главных событий минувшей недели. У микрофона моя коллега Юлия Михайлова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Молдавский парламент одобрил введение чрезвычайного положения в энергетическом секторе на 30 дней. ЧП ввели по инициативе правительства. По словам премьера Натальи Гаврилицы, это позволит обойти предусмотренные законом процедуры, чтобы ускорить закупку газа из альтернативных источников. «Газпром» больше не поставляет достаточное количество газа в Молдову. Дефицит уже достиг 16 миллионов кубометров газа, а давление в системе упало до критического уровня. Украина поможет Молдове с газом. В пятницу Совет безопасности и обороны соседней страны принял решение о поставках природного газа в Республику Молдова в ответ на просьбу премьер-министра Натальи Гаврилицы. По словам секретаря Совета Алексея Данилова, газ Молдове будут поставлять не за деньги, а на определенный период с условием, что Кишинев позже его вернет. Российский «Газпром» обусловил поставку газа Молдове в ноябре выплатой долга за поставленный в сентябре и октябре газ. 23 октября вице-премьер Андрей Спыну, который участвовал в Москве в переговорах с российской стороной по газовому вопросу, заявил, что пока не удалось договориться о заключении нового долгосрочного контракта с «Газпромом», поскольку российская сторона запросила слишком высокую цену и поставила невыполнимые условия. В начале октября «Молдовагаз» лишь на месяц продлил контракт с «Газпромом» на поставку газа и теперь вынужден закупать газ по $800 за 1000 кубометров. В ходе беседы с премьер-министром Натальей Гаврилицей глава Приднестровского региона Вадим Красносельский пообещал, что Кучурганская ГЭС выполнит все свои договорные обязательства по дальнейшим поставкам электроэнергии на правый берег Днестра. Данные Министерства здравоохранения показывают, что в Приднестровье самый высокий уровень заболеваемости – 575 случаев на 100 тысяч жителей. Далее следуют Бельцы и Кишинев. Более четверти случаев заражения от общего числа приходится на Приднестровский регион. В четверг там было зарегистрировано более 600 новых случаев. В пятницу – 504 случая, из которых 3/4 – непривитые граждане. Вторые выходные подряд на левом берегу Днестра проводят марафоны вакцинации. Глава местного здравоохранения Кристина Албул подчеркнула, что уровень вакцинации ниже необходимого. В настоящее время в Приднестровье вакцинировано чуть более 23% населения. По сравнению со средним показателем по Молдове 31,6%. В среднем в странах Евросоюза вакцинировано 75% населения, в России 33%, а в соседней Украине лишь 16%. Меня зовут Юлия Михайлова. Вы слушаете обзор главных событий минувшей недели. Президент Майя Санду подписала Стамбульскую конвенцию, которая обязывает страны Совета Европы бороться с насилием в отношении женщин и домашним насилием, защищать жертв и наказывать преступников. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в организации газового кризиса в Европе, призвал Евросоюз к координации действий в сложившейся ситуации с Украиной, а также отметил, что Киев готов со скидкой транспортировать дополнительные объемы газа из России в Европу через свою газотранспортную систему. По мнению украинского президента, Россия отказывается увеличить поставки газа в Европу с целью добиться от ЕС скорейшего запуска газопровода «Северный поток-2», который идет по дну Балтийского моря, минуя Украину. Накануне президент России Владимир Путин заявил о готовности начать поставки газа по «Северному потоку-2» уже на следующий день после получения соответствующего разрешения от немецкого регулятора. Такое разрешение, как ожидается, может быть получено в начале будущего года. Никто не может заставить Кремль проявлять уважение к решению Европарламента, который присудил политику Алексею Навальному премию Сахарова. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он добавил, что решение Европарламента девальвирует название премии «За свободу мысли». Европейский парламент присудил премию Сахарова политику Алексею Навальному 20 октября. Премия вручается ежегодно «За свободу мысли».
В эфире «Радио Свободная Европа».
Для поддержки пострадавшего от пандемии бизнеса на левом берегу Днестра программа развития ООН в Молдове с помощью Великобритании и Швеции предоставила гранты до 10 тысяч евро 10 предпринимательницам из Приднестровского региона. Какие идеи и бизнесы получили поддержку? Об этом материал Дианы Реляну расскажет Юлия Михайлова.
Мать троих детей Ирина Носкова – одна из 10 победительниц грантового конкурса. Еще недавно она была домохозяйкой. Сегодня Ирина развивает небольшое предприятие по заморозке и упаковке овощей и фруктов. По ее словам, вдохновлялась она западной бизнес-моделью. Ирина создала 3 рабочих места и объединила в сеть местных поставщиков.
Я мама троих чудесных детей, и данная поддержка для меня очень важна и просто необходима. Идея моего бизнеса заключается в создании местного производства шоковой заморозки фруктов, овощей и ягод на базе использования высококачественного сырья с обоих берегов Днестра. Данный проект позволит круглый год обеспечивать наши семьи свежими овощами, фруктами и ягодами. Я планирую трудоустроить минимум 3 человек и создать бренд, который будет известен, как минимум в нашем регионе. Я слышала много отзывов от других участников проекта «Трейд» и видела их историю успеха на страницах агентства инноваций и развития. И я искренне счастлива стать частью этого проекта.
Мороженое ручной работы, студия для организации онлайн-мероприятий, пасека, производство травяных чаев – это лишь некоторые из направлений бизнеса, которыми занимаются победительницы грантового конкурса. Помимо финансовой помощи, в ближайшие 2 года они пройдут обучение в бизнес-сфере, в том числе ориентированное на экспорт. Мария Милева-Димитришина, производитель мягких сыров, не исключает, что в ближайшие годы попробует выйти на французский рынок.
Я местный предприниматель, занимаюсь изготовлением сыров мягких, французских. У нас есть сыры с белой плесенью и есть сыры без белой плесени. Я хочу выйти на международный уровень. В течение 5 лет планируем работать дальше с французскими предпринимателями.
Почему именно женщин поддержала программа развития ООН в Молдове? Потому что они больше пострадали от пандемии, объясняет посол Великобритании в Молдове Стивен Марк Фишер. Недавние исследования показывают, что около 60% потерявших работу из-за COVID-19 – женщины.
Равные возможности в экономической жизни страны – это не только право человека, но и веский довод в пользу экономического развития. Чтобы максимально использовать свой потенциал, экономика должна использовать навыки, творческие способности и упорный труд всех граждан, независимо от пола, этнической принадлежности, вероисповедания или любых других характеристик.
Недавнее исследование, проведенное в рамках проекта «Развитие экспортных возможностей на берегах Днестра» EdTrade, показало, что Украина, Румыния, Италия, Германия и Россия – основные направления экспорта приднестровских товаров. По мнению экспертов, с момента подписания соглашения о свободной торговле с Европейским Союзом экспорт сельхозпродукции из приднестровского региона значительно вырос. Например, вдвое выросли поставки семян, фруктов, алкогольных и безалкогольных напитков. Также и экспорт овощей на рынок Евросоюза увеличился с 5 миллионов долларов в 2016 году до 9 миллионов в 2019.
Приднестровская администрация по-прежнему хранит молчание по энергетическим вопросам. Только во вторник Вадим Красносельский заявил, что жители региона и большинство предприятий не пострадали от сокращения давления российского газа в трубопроводе. По словам Красносельского, в экономичный режим вошли всего несколько компаний. Крупные потребители газа, а две из четырех турбин Кучурганской электростанции переведены на уголь, запаса которого хватит на ноябрь. Наши корреспонденты в Тирасполе говорят, что тема энергетического кризиса не обсуждается в публичном пространстве и местной прессе, а отопление учреждений и жилья началось раньше, чем в прежние годы. Ситуацию объясняют приближающимися выборами главы региона, на которых Вадим Красносельский баллотируется на новый срок. Наши корреспонденты на левом берегу Днестра пообщались с прохожими на улицах Тирасполя и Бендер, спросили у них, как они готовятся к зиме и беспокоит ли их энергетический кризис в регионе.
Все как обычно, без ажиотажа, без фанатизма. Чуть-чуть заготовки есть, да, в течение лета и осени.
Я никогда запасы, я ни хомяк не делаю. Как зимовать? Так обычно. Что, сильно холодная зима будет? Значит, куда-то поедем в России. Жить, как и здесь. У меня много друзей. Но в Одессу не поеду, потому что там ловить нечего, наверное, будет.
Закатки сделала на зиму, спасибо. Что дальше надо? Чтобы была крупа дома, мука есть, печь, хлеб можно. У нас в квартире тепло, и дом тоже, в деревне тоже тепло, тоже газ. У нас все нормально.
Сейчас же тепло дает в среднем, чтобы не холодно, не жарко было. А зимой уже, может быть, давление дадут побольше.
Мы никак не готовимся, бы не здоровье, ведь я с ходунками хожу. Летом, когда дешевле овощи-то, жарко готовить, а сейчас... Для себя берем сегодня, покушаем, а там как будет. Здоровья нет уже, заготавливать. Едим уже не столько, как раньше, закатывали много и компотов, и всего. Сейчас что купили, то и купили. Купим сколько нам надо на базаре, в шерифе.
Нет, я живу в квартире, и дом не утеплила. Потому что в квартире тепло есть, все обеспечено. У нас есть камин уже давно. Не включаем, потому что для нас, пенсионеров, очень дорого. При необходимости будем включать. А что делать?
Стали зимние вещи.
Нет, мы не Молдова, у нас очень хорошо, очень тепло, у нас очень большая, дружная, любящая семья, и мы делаем себе, как говорится, обоюд сами. Ну, отопление помогает немножко нам делать теплее жить.
Запасы мы, конечно, сделали летом и осенью, в начале осени, когда было много фруктов и овощей. Мы сделали компоты и овощи, морозилку поставили для того, чтобы можно было пользоваться. В квартирах тепло. Мы очень довольны. У нас никаких сложностей не будет. У нас все стабильно, все хорошо.
По ценам у вас все сейчас выросло. Примерно даже дороже, чем у нас стало, в принципе. А я так понимаю, по зарплатам ниже. Так, в принципе, с газом пока непонятно, что у нас. Надеемся, будет лучше.
Мнение жителей Тирасполя и Бендер.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Бывший премьер-министр Молдовы Ион Стурза считает, что Россия использует нынешний газовый кризис для решения своих геополитических проблем. «Кризис пройдет», отмечает Стурза в интервью «Свободной Европе», а Республика Молдова должна будет запастись терпением и не поддаваться давлению России. Как будет проявляться этот прессинг и что будет с ценами на энергетическом рынке? Послушаем фрагмент беседы Иона Стурза и Лилианы Барбароши.
В последнее время власти страны наладили связь с несколькими поставщиками газа, с трейдерами и правительствами. Так что я сегодня не вижу проблем с физическими поставками газа. Особенно если мы не будем так настойчиво заботиться о поставках в прежних объемах Приднестровья. И когда мы ведем речь о Приднестровье, мы говорим прежде всего о двух крупных потребителях – Кучурганской ГРЭС и металлургическом комбинате в Рыбнице, которые, согласно статистическим данным, потребляют, внимание, 60% всего газа на территории Республики Молдова. Правый берег Днестра потребляет около миллиарда, быть может, чуть меньше миллиарда кубометров. А это количество сегодня относительно легко можно получить хотя бы по газопроводу Унгень-Кишинев. Так что сегодня есть и технические альтернативы, и необходимые объемы газа, которые обеспечили бы, по крайней мере, правый берег. Другой вопрос – цена.
malul drept. Problema prețului este altă problemă.
Să vorbim acum un pic mai atent.
Давайте теперь поговорим подробнее о Приднестровье. Можем ли мы себе представить, что произойдет с Приднестровским регионом, если правительство заключит контракт на определенный объем поставок с Запада, а «Газпром» будет поставлять меньше или вообще прекратит поставки?
Технически газ может поступать и в Приднестровье, но с одним условием – предоплата.
Транснистрия не făcut niciodată lucrul ăsta. Va putea?
Приднестровский регион никогда за газ не платил. Неужели будет?
Несмотря на то, что existe этот феномен сепаратизма, оплатил.
С тех самых пор, как появился этот феномен сепаратизма, Приднестровье не оплатило ни единого кубометра потребленного газа. Все деньги, собираемые сегодня, в том числе те, что поступают от двух промышленных гигантов и от населения, идут в их бюджет и используются администрацией региона на социальные выплаты и поддержание существования режима. И уже очевидно, что Кишинев, с моей точки зрения, не должен соглашаться даже на гуманитарные поставки, потому что эти гуманитарные поставки не пойдут в школы, больницы или частным лицам, они пойдут на содержание институтов режима. Поэтому я думаю, что госпожа Гаврилица уже проинформировала господина Красносельского о том, что да, мы можем использовать альтернативные источники, но если вы хотите, чтобы регион получал газ, вы должны платить ту цену, которую мы платим поставщикам, и что нужна предоплата. А это очень сильный аргумент на переговорах с Российской Федерацией, потому что Российская Федерация в той или иной форме, насколько я понимаю, хотела бы умыть руки. То есть мы вам даем газ с небольшой скидкой от непомерной цены, но вы должны взять на себя долги Приднестровья и быстро выплатить долги, накопившиеся у компании «Молдовагаз». Да, определенные долги возникли из-за того, что не проводилась корректировка тарифов или из-за долгов компании «Термоком» в Кишиневе. А в отношении некоторых долгов еще только предстоит узнать, откуда они вообще появились. Но ни под каким соусом мы не можем принять на себя государственный долг в размере почти 8 миллиардов долларов, исторический долг Приднестровья за газ. И это не говоря уже о других политических условиях.
Вы говорите, что это аргумент на переговорах, но мы видим, что и его наличие не помешало «Газпрому» сократить поставки в Республику Молдова. Так, может быть, не зря поднимается сейчас на переговорах и вопрос о миллиардных долгах Приднестровья?
Я грындям, что Россия девинит он пик май софи.
Вы знаете, я думал, что Россия стала немного более изощренной, что она больше не будет использовать газ напрямую для защиты своих политических и геополитических интересов. Но с грустью обнаружил, что газ снова внезапно стал инструментом политического давления и решения проблем. Кстати, Российская Федерация в последние не месяцы, а недели очень настойчиво пытается решить свои политические, стратегические и геополитические проблемы в регионе с помощью газового кризиса. Могу сказать вам даже больше, но я надеюсь, что политическое руководство Республики Молдова тоже сможет рассказать вам об этих вопросах, что одним из условий было быстрое урегулирование конфликта в Приднестровье и, конечно, на условиях Москвы. Но это никто себе сегодня позволить не может. Ни социалисты, ни коммунисты, ни правые, ни левые, ни про европейцы, ни даже про российские силы.
А сосит, дин пунктул нестра деведере момент.
Как по-вашему, не пора ли Республике Молдова уже перевернуть эту страницу и начать получать газ с Запада?
Пини, садится не уйтамом пик майстратеть. Чеш дорешти губерну дела Кишину?
Хорошо, давайте взглянем на ситуацию более стратегически. Чего хочет правительство в Кишиневе? Это не разговоры на кухне, это официальная позиция Республики Молдова. Мы хотим хороших отношений с Российской Федерацией. Почему? Какие вопросы двухсторонней повестки, так сказать, были главными для общественного мнения за последние 10 лет? Первый вопрос – наши граждане, работающие в России. Но это уже не актуально, потому что большинство из тех, у кого была альтернатива, уехали работать на Запад, а на Восток поток рабочей силы прекратился. Второе – это экспорт наших товаров, где постоянно возникают всевозможные эмбарго. Это тоже больше не актуально. Большинство экспортеров переориентировались на другие рынки, и сегодня наш рынок номер один – это Румыния и Европа. И третий вопрос нашей экономической и гуманитарной повестки дня – это поставки газа, которые, в принципе, тоже когда-то прекращались, и таким образом Республику Молдова вынуждали переориентироваться на другие рынки. Что действительно важно сегодня для правительства в Кишиневе? Так это мир и спокойствие на Днестре. Очень амбициозная программа реформ и новая политика Кишинева нуждается в мире.
И что, если, например, остановится Кучурганская ГРЭС? Будет мир и спокойствие?
Это было бы чрезвычайно драматичным событием, прежде всего для Приднестровья, потому что вся энергосистема, вся их бюджетно-экономическая система вращается вокруг этой электростанции. Но это менее драматично для Республики Молдова, потому что мы научились получать электроэнергию из других источников.
Откуда Республика Молдова будет получать электроэнергию?
Во-первых, есть технические возможности получать из Украины, а часть объемов от Румынии. Думаю, теперь мы начнем наконец извлекать выгоду из тех денег, которые предоставляют европейские банки для скорейшей синхронизации энергетических систем с Румынией. Сегодня на рынке достаточно электроэнергии, чтобы снабжать Республику Молдова. Да и в Приднестровье тоже не закончится газ или уголь, необходимый для работы ГРЭС. В конце концов, я думаю, что в Москве сумасшедших нет, чтобы прекратить подачу газа в нашем направлении, потому что это означало бы остановку молдавского металлургического завода, который при таком раскладе больше никогда не сможет возобновить работу. А это означает полное замораживание Приднестровья и экономическую катастрофу. Так что тут проблема для левого берега, а не для правого.
Вечную проблему малый берег.
И вывод таков. Россия подобного не допустит?
Россия пытается менять свою позицию каждые 6 часов, и тут я не преувеличиваю. Посмотрим, как далеко она готова зайти. А правда заключается в том, что в ближайшие недели ожидается разблокирование ситуации в Европе. Ну а конечную цель, которую можно увидеть во всей этой газовой операции в Европе, состоит в том, чтобы заставить Германию дать окончательные разрешения для работы Северного потока. Труба уже заполнена газом, а это сотни миллионов кубометров. Я думаю, что в следующие 2-3 недели Северный поток заработает, и начнутся поставки газа. И тогда уж поверьте, и цены снизятся, и все эти истерики прекратятся. И в конечном итоге мы будем покупать газ по гораздо более низкой цене, чем покупаем его по расчетной формуле. Но мы должны набраться терпения и не оказываться в ловушке из-за сиюминутного давления. Мнение бывшего премьер-министра Йона Стурза. Полную версию интервью можно почитать на нашем интернет-сайте moldova.europalibera.org. Полное интервью о состоянии и проблемах гражданского общества в Республике Молдова можно найти на нашем интернет-сайте moldova.europalibera.org. Мы продолжаем разговор о гражданском обществе в Приднестровском регионе. Интервью наша коллега Лина Грыу записывала в Праге, в офисе правозащитной организации People in Need. Эксперты организации недавно опубликовали исследование о положении гражданского общества в Украине, Грузии и Молдове. Один из подразделов посвящен гражданскому обществу в Приднестровском регионе. Заместитель директора Центра прав человека и демократии Надя Иванова рассказала нам на прошлой неделе об основных проблемах гражданского общества на левом берегу Днестра. Надя Иванова рассказывает о репрессивных механизмах, созданных Приднестровской администрацией в отношении любых проявлений инакомыслия в регионе.
Политическая ситуация в регионе, когда де-факто власти создают абсолютно репрессивные механизмы для того, чтобы бороться с любым инакомыслием и ограничивать со всех возможных сторон работу гражданского общества. И опять же, для защиты от них нету никаких признанных объективных методов.
Надя, ну вот про эту репрессивную машину в последнее время все больше начали говорить и в Кишиневе, и на международном уровне были реакции ОБСЕ, была реакция американского госдепартамента, американской делегации в ОБСЕ. Почему сейчас? Как вы можете объяснить тот факт, что вот сейчас настолько сильно начали закручиваться гайки, и абсолютно иногда просто смотришь, и смешно, абсолютно абсурдные какие-то вещи, написание книги или какой-то пикет, или оскорбление президента, или 14-й армии. То есть вещи, которые просто в 21 веке уже как бы казалось, что уже на самом деле не актуально.
Ну, во-первых, если мы говорим про тенденции там последних нескольких лет, то эта тенденция общерегиональная с 2014 года, с определенных понятных событий, когда, в принципе...
Ну, это Крым.
Это то, что случилось в Крыму и на Донбассе, оно породило огромные волны по всему региону, на самом деле по всему миру. То, что случилось за последние 2 года, когда гайки закручиваться стали с непрерывной силой, это тоже вопрос, который универсальный достаточно, потому что ковид стал, ну и пандемия стала абсолютно идеальным вообще сценарием для диктаторов или там, для авторитарных лидеров, для того, чтобы всех посадить под замок, объясняя это ковидными ограничениями и там, борьбой за здоровье нации. Опять же, во многих авторитарских странах мы видели, что людей, которые выходили на улицу с протестами, которые что-то писали в соцсетях, которые к чему-то призывали или против чего-то возмущались, их наказывали за то, что они нарушали какие-то санитарно-эпидемиологические нормы или они угрожали здоровью народа. Соответственно, с Приднестровьем было еще проще. Просто закрыть эту административную границу, которая как бы и так туда никто не ездил, но теперь мы еще и своих не выпустим. Соответственно, никто не может повлиять на то, что там происходит. И так это достаточно сложно. ОБСЕ играет очень важную роль. ОБСЕ старается в переговорном процессе 5+2 поднимать и вот в этих маленьких группах поднимать вопросы прав человека, но их мандат крайне ограниченный. У них нет силы принуждения в этой ситуации, поэтому они пытаются лавировать, и они пытаются как-то хоть какой-то диалог или полилог скорее вести. Как правозащитники мы, конечно, с этим не согласны, нам важно... И то же самое происходит, кстати, вот в мерах по укреплению доверия, что вопросы прав человека и вопросы нарушений прав человека ими жертвуют для того, чтобы хоть какой-то диалог и хоть какое-то сотрудничество, санкционированное, естественно, происходило.
Ваши советы, вот в вашем отчете, ваши советы донорам, Надя, для Приднестровья?
Ну, в принципе, я уже немножко об этом говорила, что главное — это гибкость и понимание, вот этот партиципативный процесс, мы ищем чудесные слова на русском языке, он как бы настолько важен, что для нас так вообще ключевая вещь с нашей точки зрения, что приходить не с тем, что донор хочет, чтобы организации сделали, а разговаривая с организациями, понимать, что важно и где и как. То есть это
именно на местах,
на местах, именно в этих общинах, в этих сообществах, регионах и темах, и отраслях, и во всем остальном. Это первая вещь. Вторая вещь — это гибкость. Вот эта гибкость, это то, что больше всего не хватает Приднестровью. Опять же, гибкость в требованиях, как бюрократических, так и остальных, но при этом гибкость в количестве денег буквально, гибкость в том, чтобы разрешать менять какие-то вещи, если меняется ситуация, потому что мы говорим все-таки о регионе, в котором ситуация может поменяться в любой момент. Вот. Но с другой стороны, мы при этом настоятельно рекомендуем в этом отчете донорам, если вы даете большим организациям большие гранты, требуйте жесткую финансовую отчетность и требуйте вот эту прозрачность. Ездите, мониторьте, смотрите, потому что ситуация, в котором теряется вот эта связь между донором и грантопринимателем, она очень плодотворная ситуация для коррупции. И так появляются те, кого называют грантоедами, и, к сожалению, в Приднестровье эта проблема ничуть не меньше, чем в любой другой стране. И с этим надо бороться с самим донором. Понимая вот это, просто контролировать, но при этом не засыпать их, безусловно, излишней бухгалтерии, но требовать очень ясно и прозрачно показывать, куда идут деньги. Ну и, наверное, самый главный, самый такой общий — это не бояться. Потому что им бояться нечего. Приднестровье — это маленький регион, который имеет определенное влияние на ситуацию и в геополитическом характере, и в самой Молдове, экономически и политически, особенно с голосованиями на выборах и так далее, и так далее, и так далее. Мы международные доноры, им нечего бояться того, что там что-то не понравится местным де-факто властям. Там, как нам кажется, международные доноры имеют возможность ставить на принципы, потому что это не вопрос там, ядерной бомбы, это не вопрос других каких-то рисков. Это вопрос исключительно принципиальный. И я думаю, что особенно доноры американские и европейские, которые открыто исповедуют принципы прав человека и считают их самым главным достоянием той же Европы в послевоенный период, имеют полную легитимность в том, чтобы требовать этих вещей, в том, чтобы финансировать именно такие проекты.
Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали «Радио Свободная Европа».